Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Павел Корнев, Рутинер. Часть первая. Все дороги ведут в. Глава первая. Сеньор фон Аухмейн отошел в мир иной в ночь накануне возвращения маркизы Цулидорф в Риер. На закате того дня наша потрепанная компания инвалидов остановилась на постой в Аффенхайме. Тогда-то я на пару с Микаэлем и покинул гостиницу под предлогом пройтись по городу и поискать приличного вина. Коллеги лишних вопросов задавать не стали, а Уве и Марте и вовсе было не до нас. Школяр только-только начал отходить после магического перенапряжения. Ведьма до предела вымоталась, обихаживая раненых. К Риеру мы подъехали в глубоких сумерках и в старые кварталы пробрались через лаз, обнаруженный людьми блондина. Тот самый, коим пользовались школяры-солнцепоклонники. Коней пришлось оставить на заброшенном складе, в надежде, что туда никто не сунется в потьмах. Благо, о недавнем ритуальном убийстве была наслышана вся округа. Дальше отправились пешком. И оказались у резиденции рода Цулидорф уже глубокой ночью. На улицах царил кромешный мрак. Лишь местами его разгоняли висевшие на стенах фонари. Адалинда снабдила нас и ключами, и оберегом от магической защиты, да еще подробнейшим образом объяснила, как обойти ночных сторожей. Поэтому проникнуть в дом не составило никакого труда. Пока я стоял на карауле, Микаэль скользнул в спальню, и в особняке стало самую малость тише. Не знаю, какой из своих многочисленных талантов задействовал маэстро Салазар, но супруг Адалинды даже не захрипел, просто перестал дышать. Внезапная смерть во сне. Такое иной раз случается даже с абсолютно здоровыми людьми. Пусть не помучился напоследок, зато к нам не приведет ни единого следа. Из осторожности сеньора Беладонна даже сбыла за полцены случайным торговцам лошадей с предварительно сведенными клеймами и оружие рейтеров. Вырученные деньги она распределила между своими людьми, не забыв и о семьях погибших. Мы тоже не остались обделенными. Марте достался конь рыжего пройдохи, а для Увы я стребовал его шпагу и кавалерийский пистоль с колесцовым замком. И даже так Микаэль всю дорогу ворчал по поводу моей излишней расточительности. «Из-за баб скоро по миру пойдем», — негромко бухтел он. «Одной осла купили, другая и вовсе на шею приноровилась взгромоздиться и ножки свесить». «Марте надо было за нами пешком бежать», — не выдержав, поинтересовался я. «Или это мне бежать надо было?»
«Да я не об этом», — фыркнул маэстро Салазар. «От доли в трофеях зачем отказался, скажи на милость? Как только такое в голову пришло? Это же святое!»
«Не мелочись», — примирительно попросил я. «Трофеи и трофеям рознь». Микаэль только головой покачал.
«Не узнаю тебя, Филипп. Бывает, человек резко меняется после того, как по голове крепенько получает. Но с тобой-то что не так? Не слишком ведь сильно по башке и приложило?»
Я непроизвольно потянулся ощупать левую скулу, но сразу отдернул руку.
Опухоль уже спала, а тончайшие порезы, оставленные осколками теней, затянулись и стали почти неразличимы.
В глаза они теперь бросались только на ярком солнце, да еще когда лицо краснело из-за физических нагрузок.
«Не пошли бы те деньги впрок», — отрезал я, начиная злиться. Маэстро Салазар фыркнул и выдал.
«Кормиться с клинка честней дела нет, ласкает слух звон взятых с боя монет. Убил, обобрал, а хоть бы и так. Ты пережил этот день? Сдох не ты, а твой враг».
«Браво!» — похлопал я в ладоши. «Ланскнехты по достоинству оценят твой стихотворный талант. Но лучше сочини балладу о какой-нибудь бесстыжей, пышногрудой красотке».
«Пышногрудая красотка загробастала наши денежки. И заметь, без малейшего стыда».
«Брось, Микаэль», — покачал я головой. «От нас не убудет. Еще в выигрыше останемся. Вот увидишь». Так оно в итоге и вышло. Начать хотя бы с того, что Адалинда распорядилась выделить нам комнаты в собственной резиденции, не став отсылать в гостиницу. Впрочем, Микаэль и тут не упустил возможности поворчать.
«Не иначе отравить надумала», — объявил он, заявившись в нашу с Мартой комнату.
«Да кому ты сдался?»
— фыркнула девчонка, которая и понятия не имела о причинах скоропостижной смерти хозяина дома.
«Концы в воду!»
— многозначительно заметил маэстро Салазар. «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Во всем Риере не наберется столько яда, чтобы у тебя хотя бы живот разболелся». Микаэль хохотнул и спросил.
«Не странно разве, что мы здесь остановились?»
«Было бы странно, обдели Адалинда гостеприимством столичного ревизора, присланного для проверки ее действий вице-канцлером», — покачал я головой.
«Возможно, оно и так, а возможно и нет»,
— с сомнением произнес бритер и отправился восвояси. Марта прикрыла за ним дверь, уселась на краешек широченной кровати и сказала.
«Странный он какой-то».
«Только сейчас заметила», — усмехнулся я, подумал-подумал и на всякий случай задвинул засов. Следующую седмицу Адалинде было откровенно не до нас. Ее вниманием целиком и полностью завладели заботы по организации похорон почившего в Бозе супруга и размещению в городе съехавшейся со всей провинции родни. Да и служебной рутины за время отсутствия накопилось изрядно. Я события не торопил, решив перевести дух сам и дать отдых остальным. Благо, всегда мог сослаться на необходимость проведения более тщательной проверки деятельности Риерского отделения и его главы. Микаэль от рассвета до заката пропадал в винном погребе и вполне вероятно даже там ночевал. В любом случае, его было не видно и не слышно. Марта первые дни отсыпалась, а потом ее взяли в оборот служанки, парикмахер и портной маркизы. Вскоре нескладный юнец Мартин пропал окончательно и бесповоротно. Тогда пришел черед учителя этикета, танцмейстера, преподавателей арифметики, грамматики, чистописания и классического севера имперского. Меня происходящее с ведьмой метаморфозы всецело устраивали, чего нельзя было сказать о состоянии Увы. И беспокоили даже не столько недуги и ущербность эфирного тела школяра, сколько его душевные терзания. С одной стороны, паренек добился поставленной перед собой цели, заполучив постоянное место во Вселенской комиссии по этике. С другой, оказался поставлен перед фактом, что достичь высот тайного искусства сумеет лишь исключительно в теоретической плоскости, без всякой надежды использовать полученные знания на практике. Как сказали бы мои многомудрые коллеги, имел место классический случай экзистенциальной пустоты, а следом могла пожаловать и затяжная депрессия. И именно по этой самой причине, как только разрешил личный медик маркизы, я безжалостно согнал Увы с кровати, пусть тот и беспрестанно кашлял, а в отхаркиваемой им мокроте нет-нет, да и снова появлялись сгустки крови. «Держи», — сыпал я в ладонь слуги пол пригоршни серебряных монет.
«Зачем это?»
— удивился школяр. «В ратуше просмотришь записи о девочках, родившихся 15-20 лет назад, оставшихся сиротами во младенчестве и отданных на воспитание дальней родне или в монастыри за пределами Риера. Обрати внимание на моровые поветрия и пожары, когда гибли целые семьи. Хорошо бы найти Марту». Увы, недоуменно захлопал ресницами.
«Нашу Марту?»
Я испустил горестный вздох. «Любую Марту, Увы, любую!»
«Но зачем, магистр?»
«Я не оставляю надежд пристроить ее в университет. А для этого неплохо будет обзавестись бумагами о рождении. Да и подорожная ей вовсе не повредит». Увы насупился.
«Собираетесь подделать документы? А почему просто не оформить все официально?»
Я покачал головой, поскольку не хотел оставлять никому ни малейшего шанса связать девчонку с разыскиваемой в Рёгенмаре ведьмой.